говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Мы не столько события обсуждаем текущего дня, потому что их просто нет. Мы обсуждаем то, как кто готовится и к каким событиям. Например, Алексей Навальный готовится к завтрашним событиям. А это гуляния, очередные гуляния на Тверской площади и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. А Владимир Путин готовится к своей инаугурации. И еще он готовится к чемпионату мира по футболу. И с нами уважаемые гости Владимир Семага. Здравствуйте. С нами Борис Надеждин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я всегда радуюсь, когда Борис Надеждин делает перерыв. Каникулы у него, каникулы Бонифация на федеральных каналах и приходит к нам. Это вот такая большая всегда удача.
Федеральные каналы огорчаются.
Отпуск. То есть они вас в отпуск отпускают вместе,
да,
с собой.
С сожалением. Говорит, ну ладно, пусть идет.
Ну, конечно, плачут. Всю неделю, наверное, убиваются.
Что вот
единственная причина, по которой стоит проводить эти шоу, это видеть вас в них. Вот я так считаю.
Спасибо,
например.
Спасибо.
Да, да. Вы можете свободно участвовать в нашем разговоре, высказывать свое мнение. И, может быть, если захотите, отвечать на тот же вопрос, который мы задавали прохожим на улицах Москвы сегодня. Поправит ли чемпионат мира 2018 имидж России в мире? А почему мы задавали такой вопрос? Потому что очень много кадров было, таких светлых праздничных кадров, как Владимир Путин в Сочи встречает президента ФИФА. Давайте вот посмотрим, вот интонации послушаем каналов федеральных, как они про это рассказывают.
У футбольного болельщика Владимира Путина теперь есть паспорт, позволяющий посещать матчи чемпионата мира.
Мистер Инфантино, this is your fan ID.
Thank you very much.
Congratulations.
Thank you. Thank you.
Глава ФИФА на совещании, увидев, как Россия подготовилась к чемпионату, попросил слова, хотя этого не планировалось.
Я попрошу переводчика, пусть подойдет ко мне.
Джанни Инфантино, судя по его настрою, действительно очень доволен и говорит спасибо всей России.
Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин президент, все регионы. У нас есть команда, как в футболе. Мы работаем все вместе, и мы победим на этом чемпионате мира. Вместе мы сделаем его лучшим в истории.
Вот только ли о футболе идет речь? Я, кстати говоря, добавлю, потому что я смотрела прямую трансляцию этого включения Инфантино. Он сказал: поздравляю вас с избранием на пост президента Российской Федерации. Там не только футбольная была часть, там была еще и политическая.
Ну, да, да, да.
Вот эта поддержка. Вот вы считаете, Владимир, тут только футбол или на что-то больше рассчитывает Владимир Путин?
Ну, во-первых, футбол – это же не игра, это политика. Политика в очень большом таком масштабном понимании. И для людей, которые этим занимаются в России, конечно, это часть политики. Ну, представьте себе Мутку, который, например, так сказать, вот не политик, а занимается футболом. Не может этого быть. Значит, естественно, вполне, что все люди, которые так или иначе соприкасаются с футболом, они политики, причем очень высокого уровня. Ну и президент, который, собственно, сделал, подарил стране этот чемпионат мира. Единственное, что он к этому подарку не присовокупил команду. Обычно всегда вот на чемпионате мира должна быть еще команда национальная, которая играет. У нас ее, к сожалению, не существует на сегодняшний момент. Но я думаю, что за оставшиеся месяцы мы кого-нибудь наберем. У нас, в конце концов, можно паспорта продать кому-нибудь. Арабы там какие-нибудь. Нет, Салах есть.
Поздно.
Египтянин. Нет, ничего не получится.
Поздно.
Так я на него рассчитывал, честно
Нет,
говоря.
Но это вы говорите сейчас об имидже российского футбола, который, может быть, там приподнимется.
Я говорю
об имидже страны.
Это неотделимо.
Вот. Неотделимо.
Конечно. Плохой футбол и страна, значит, как бы... Нет стран с плохим футболом, которые бы имиджево были бы плохими или хорошими. Это очень связано.
Вот я все-таки хотела бы спросить Бориса Надежды. Вы как считаете, надежды возлагает специальные, особенные Владимир Путин на этот чемпионат не только по части спортивной, футбольной, продвижения команды, российского спорта, а по политической? Что вы к нам вот, ну, нехорошо относитесь. Может быть, вы потеплеете, вы растаете. Может быть, такое, что он закладывает?
Ну,
вот
во-первых,
это?
Надо ясно понимать, если всерьез говорить, что, конечно, ФИФА, а вообще как-то бы так безразлично относится к политическому режиму, вообще к ситуации в стране, где проходит чемпионат мира. Там своя логика, чтобы там вчера в Африке, потом в Южной Америке, теперь Европа, свое там понимание, где как бы лучшая инфраструктура и так далее. Но просто вот, скажем, до этого чемпионат мира был в Бразилии, ну, хорошая, успешная страна, в принципе, что и говорить, да, но до этого был в Южноафриканской Республике, где уровень преступности вообще ужасающий, там 10% населения вооружены там, и охранниками работают. Вот. А следующий чемпионат мира после российского будет в Катаре. То есть арабская фундаменталистская монархия такая, ну совершенно.
Да еще и не выпить.
Да, там, да, о, да, вообще ужас. Вот. А в этом смысле наивно думать, что как-то ФИФА может повлиять, и в этом смысле вот обращение правозащитников, которые обратились в ФИФА.
Мы сейчас об этом поговорим,
чтобы
да.
Там правозащитника нашего членского защитили. Это довольно бессмысленная вещь. ФИФА принципиально говорит так. Вот мы не рассматриваем ситуацию в стране. Это может быть диктатура, абсолютная монархия, может быть что угодно. Там могут негров гонять, а могут белых, как в ЮАР, гонять страшные силы, мы там будем проводить. Поэтому, в общем, наивно думать, что это как-то повлияет. С другой стороны, конечно, это событие, это реально самое большое в мире соревнование. А чемпионат мира по футболу, как это ни странно, смотрят больше, чем Олимпийские игры. Вообще вот эти все соревнования и так далее. Поэтому это для страны, конечно, очень престижно. Это приток там туристов, инвестиций, интересов к стране и так далее. Но я так скажу, в отличие от Катара, Россия со своей тысячелетней историей, у Катара тоже древняя история, но Россия со своей бурной современной историей, и так вот, нас и так все знают. Мне кажется, нам тут что-то объяснять и что-то кому-то доказывать бессмысленно совершенно.
Нет, тут есть один момент. Южноафриканский союз никогда не претендовал на звание футбольной державы. Так же, как и Катар. Они говорят, у нас есть деньги, мы хотим вам подарить подарок. Мы, как бы говоря о том, что организовываем футбольные состязания такого высокого уровня, это бизнес, конечно, не спорт. Мы говорили о том, что у нас есть футбол. И исторически он у нас существовал. Я говорю лишь о сегодняшнем моменте, что организовывая футбольный чемпионат мира у себя в стране, вы забыли организовать команду. А это один из важных факторов.
Вы нас все время хотите вот на спортивную часть перестроить наше направление нашего разговора. А я все-таки хочу сказать, что человек, который смотрит телевизор, иностранец, например, и видит Путина и этого благостного итальянца, который говорит, как у вас хорошо, какие вы молодцы, какая прекрасная страна, чудесные люди. Он не думает о том, о чем сказал Борис, он не думает, что вот это ФИФА, она никогда, она вдалеке от политики. Он так не думает, он думает, что вот все-таки есть люди, которым нравится эта Россия, может быть, в ней есть что-то такое прекрасное. Вот не кажется, вот мне почему-то кажется, что Владимир Путин рассчитывает на такие вещи.
А как это преобразовать?
Ну, конвертировать. Вы знаете, я могу сказать, вот я уж так вот, как сегодня так настроен глобально, исторически. Да. В России тысячелетняя история, и там до Путина, и после Путина все будет много и прекрасного, но много будет и проблем. Это чистая правда. Думать, что можно за счет чемпионата мира как-то радикально изменить образ страны.
Не радикально,
это
но
бессмысленно, это
наивно. Немножечко
я все-таки вот не согласен с Владимиром. Да. Я верю в наш сбор. Я уже, знаете, больше 50 лет болею за сборную Советского Союза, потом Российской Федерации. Я верю. Наши победят хотя бы один раз.
Ой, уважаемые слушатели и зрители, я хочу сказать, что я хочу попросить Бориса Надеждина, чтобы он рассказал нам тот же самый анекдот, который он пришел и рассказал до эфира. Почему я его об этом прошу? Потому что я восприняла это абсолютно серьезно и решила, что это никакой не анекдот. Вот давайте делитесь еще раз.
Ну, это не то, что анекдот, это как бы такая история.
Зарисовка, это такая зарисовка.
У нас почему-то как-то очень сильно вот в голове у многих людей, для меня это странно, но тем не менее, как-то связана политика там, какие-то мировые вековые противостояния и вот спорт. Я помню хорошо, что когда наши играли с немцами буквально недавно в финале чемпионата Олимпийских игр по хоккею, да, то как-то прямо этому придавали какое-то значение, что там можем повторить, там, георгиевские ленточки, там какой-то ужас был. И я говорю всегда, знаете, сейчас вот сборная Монголии приедет сюда играть и будут скакать монголы по Москве или, ну, скорее по Киеву, ну, допустим, предположим, по Москве, неважно, по Суздалю, будут скакать монголы с этими копьями, какими-то там ленточками и криками «можем повторить». Как бы вы к этому отнеслись?
Это вот правда жизни, это, к сожалению, да. Все такие монголы на весь.
Но давайте мы все-таки посмотрим вот этот сюжет информационный, который вводит нас в тему, что Human Rights Watch – это организация, несмотря на все, что она знает про Бориса, про ФИФА и про все, что сказал Борис Надеждин, она все равно пытается чего-то от нее добиться. Вот давайте посмотрим,
чего. Грязная организация.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в ФИФА с призывом оказать давление на российские власти и добиться освобождения чеченского правозащитника Аюба Титиева. Недавно Международная федерация футбола утвердила новую политику в области прав человека. Чечня утверждена организацией как один из регионов для размещения тренировочных баз чемпионата. В заявлении Human Rights Watch говорится, что добившись освобождения Аюба Титиева, ФИФА могла бы поддержать болельщиков и вообще всех жителей Чечни. Конец цитаты. Напомню, главу Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» арестовали в начале года. Его обвиняют в хранении наркотиков. Вину Тетиев не признает. Коллеги правозащитника уверены, что наркотики ему подбросили полицейские, а дело против него сфабриковано. Сегодня Верховный суд Чечни начал рассматривать жалобу на арест Тетиева, однако заседание было перенесено на завтра.
Да. Итак, они на полном серьезе рассчитывают, что ФИФА надавит на руководство Российской Федерации и добьется освобождения этого человека. Что вы думаете об этой их надежде?
Ну, по-моему, это абсолютно безнадежное предприятие, и ФИФА никогда функционально в подобные вещи не влезала. Мне так помнится. Я не знаю точно историю чемпионатов мира, но мне кажется, такого не было никогда. Они такую задачу перед собой не ставят. Вот задача, которую ставит перед собой ФИФА, это обеспечить максимально слабую группу для страны-организатора. Как это получается, я до сих пор не знаю. Но всегда при жеребьевке возникает ситуация, что страна-организатор обязательно должна попытаться выйти хотя бы из группы. И для этого делается все.
Всегда.
У нас абсолютно. Это традиции, которые... Как это происходит с шайками, я не знаю.
Вы же обвиняете, да, их
в Ни в коем случае. Я просто делаю предположение.
Я знаю, как это делал центр Сберком.
О,
когда тянули жеребий. Знаете, девочка так шарики вытаскивает. И все время «Единая Россия» получала первое место в бюллетене. А потом мне рассказали, когда уже можно было рассказывать, чего в шуга. Все очень просто. Представитель избирательной комиссии правильный шарик клал в морозилку на ночь. И девочки говорят, слушай, ты там пошари, вот самый холодный вытащи. Все очень просто.
Или говорят, теплый.
Я ни в чем не хочу обвинять.
Абсолютно нет, да, абсолютно никаким образом.
Так, но мы отвлеклись сейчас.
Ну что, правозащитники, вот как они предлагают? Значит, ФИФА что может сделать? Два варианта. Не проводить. Или проводить, но сказать, но при этом вот погрозить пальчиком. Ну, какая, по-моему, это повод, да, для того, чтобы заявить больше о себе, нежели воспользоваться благородной, так сказать,
ФИФА,
организацией ФИФА.
Во-первых, я искренне, я сам подписывал обращение там, ну, такая либеральная публика подписывала обращение с требованием освободить Тетиева. Даже, ну, по картинке видно, что человек меньше всего похож на наркомана. Вот,
да, слабо.
И делать ему больше нечего, да, зная, под каким всего, он присмотром и
опять
контролем.
Опять же, репутация чеченских правоохранительных органов, она слабенькая, свободна, прямо сказать. Да. Скажем, в этом смысле. То есть подбросить могут и чего угодно, люди пропадают, к сожалению.
Неужели?
Но я скажу, что есть два серьезных препятствия, чтобы это возымело свое действие. Первое препятствие, это о чем мы говорили, ФИФА не лезет в политику. Вы можете себе представить, сколько можно там, не знаю, в Южной Африке попросить кого-то выпустить? Или в Бразилии, кстати, той же. Там одних президентов несколько штук сидит, по-моему.
Еще, да? Еще одного собирается, кстати.
Вот, да. Там вообще ужас.
Жуткие
вот.
Люди.
И есть второе препятствие. Дело в том, что Путин просто... Вот потому, что мы понимаем об отношениях Путина и Кадырова, у Кадырова абсолютный карт-бланш на любые силовые действия в пределах своей республики. Даже я вам больше скажу, были ситуации, когда они в Москве оружие применяли, чеченские спецслужбы, и людей там похищали. Тогда как-то вмешивались, да и то как-то так все. Представить себе, что Путин будет влезать в то, что Кадыров делает в Чечне, при нынешней ситуации абсолютно невозможно.
С нами на связи Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Очень большой знаток.
Добрый вечер.
Вот мы также хотим спросить и вас. Считаете ли вы, что вот Владимир Путин этими встречами с футбольными чиновниками, с иностранцами, пытается все-таки растопить сердца заграничных недоброжелателей? И считаете ли вы, что он в этот чемпионат мира по футболу вкладывает гораздо больше, чем спортивный смысл?
Ну, вы знаете, он всегда вкладывает в спорт больше, чем в спорт при захвате Крыма. Но я думаю, что он действительно хотел бы, ну, он же, в общем, нормальный человек. Он хотел бы, конечно, снять вот это напряжение, но за бесплатно, ничего для этого не делает. То есть там Донбасс, не уходя, Крым не отдавая, там, ну, ничего не делает, потому что ему не хочется делать, но чтобы было, действительно было помягче. Я хочу обратить внимание, что он за последнее время сделал несколько, вот с моей точки зрения, совершенно неожиданных таких миролюбивых шагов. Ну и самое главное, то, что несмотря на угрозы сбивать американские ракеты и даже открыть огонь по носителям этих ракет, то, что один наш умный генерал умудрил сказать, когда американцы обстреливали Сирию, то, в общем, наши сидели тихо и ограничились потом осуждением. Ну, то есть, вообще ничего не сделали, оставили брата Асада один на один с американцами. Это очень здорово, это очень правильно, на самом деле. Я думаю, что чемпионат мира вот будет использовать, попытается использовать именно для того, чтобы лучше к нам стали относиться, потому что он явно не сможет его использовать так, как использовал Сочинскую Олимпиаду, то есть доказать, что мы крутые. Потому что при всей моей некомпетентности в футболе, как я понимаю, там нам ничего такого особенного не светит, никаких побед. Значит, у него есть два варианта. Один вариант – провоцировать какой-нибудь скандал и обидеться на весь свет и продолжать вооружаться, но вроде это ему не надо, он и так может вооружаться. Ну а второе, значит, попытаться рассказывать, как мы всех любим, какие мы гостеприимные, как у нас толерантно относятся к гомосексуалам, ну, если они иностранцы, разумеется, ну и так далее. Вот я думаю, что в эту сторону он будет действовать.
Угу. То есть все-таки вот такие планы у него есть.
Вообще, вот если позволите, я вмешаюсь, конечно, так сказать, очень категоричное было суждение, но мне представляется, что чемпионат мира по футболу – это для внутреннего пользования. Это подарок мужикам русским, которые любят футбол. Он говорит, ну вот видите, я вам все, хотите, Олимпиаду подарил. Раз, Олимпиада ваша. Хотите, чемпионат мира. Пожалуйста, у вас тоже будет чемпионат мира и все. Ну как может меня, например, смотрящего в 66-м году чемпионат мира в Англии, восторгать страна? Я ее не вижу. Я вижу футбольные состязания. А вот это имиджево, чтобы страна для меня вдруг стала... О, вы знаете, Великобритания.
Ну как же, приезжает корреспондент. Вот вы бы посмотрели все 8 минут сюжета вести о том, как готова Россия, какие волшебные приспособления устроены,
конечно,
для спортсменов.
Конечно.
И вот приезжает корреспондент какой-то страны, рассказывает, что это же просто, ну это же счастье и праздник оказаться в этом государстве на чемпионате мира по футболу.
И вести об этом говорят, что вести, иностранцы восторгаются. И каждый, сидящий здесь, говорит, слушай, иностранцы как нас любят, они так восторгаются. Молодец Путин, вот он, видишь, как придумал все этот чемпионат, и все восторгаются. Это для внутреннего.
Ну вот если просто с нами очень недолго Леонид Гозман на связи, если вы есть, Леонид, Леонид, вы все-таки тоже выскажете свое мнение по этому вопросу, сможет ли Human Rights Watch, эта организация, добиться чего-либо политического от этого чемпионата мира, в частности, для человека, который в застенках в Чечне находится, или это просто сотрясание воздуха, или в этом есть какой-то смысл?
Вы знаете, Аюба Титиева надо пытаться освободить, сотрясая воздух, сотрясая воду, там все что угодно. Сидит совершенно невиновный человек, абсолютно невиновный человек, и с ним могут сделать все что угодно. Поэтому мне кажется, что любые действия, осмысленные и правильные, вне зависимости от того, один шанс из тысячи на успех или один шанс из 100 тысяч на успех, это не важно, это все равно надо сделать обязательно. Добьются или не добьются, не знаю. Этого никогда нельзя сказать заранее. Понимаете, теория вероятности, она не распространяется, она не работает на конкретный случай. Поэтому по вероятностям, да, конечно, ничего не получится, а Юг будет сидеть, все сидеть, как сидит. А в реальном случае Аюба, а может, отпустят. Черт его знает, что там, знаете, придет в голову, возьмут и отпустят, тоже возможно. Но если не сотрясать воздух, то точно не отпустят. Поэтому правильно делают те, кто сотрясает.
Спасибо, Леонид.
Мне здесь кажется одна вот ошибка, на мой взгляд, организации, которая это затеяла. Обращаться надо было к Владимиру Владимировичу Путину. ФИФА, как сказал Борис, правильно может сказать, ребят, но это не наш вопрос, мы политики не занимаемся. А если вы обращаетесь к руководителю страны-организатора, он должен как-то отреагировать. И вот через какие-то общественные, так сказать, организации непосредственно к нему, а он должен сказать, не, ребят, футбол и политику не путайте, не, там суд разберется, у нас суд самый гуманный, но он что-то скажет. И это будет либо в плюс, либо в минус. Вот мне кажется, там
будет. Согласны, Борис, что они методически неправильно поступили, тактически, что лучше бы они прямо напрямую к Путину.
Как к организатору,
как
да.
Как к организатору.
Ну, я думаю, что они руководствовались, наверное, немножко другим. На самом деле, там что же, они же люди не умные, как бы опытные. Мне кажется, для них был важен максимальный такой пиар-эффект.
Привлечение
внимания.
Ну, вот Леонид сказал.
В этом смысле, да. В этом смысле обращение к ФИФА, оно более громкое. Я думаю, что у
тогда
Путина...
Да. Сделайте тем и тем.
Да, у Путина, мне кажется, таких писем такое количество. И очень важно было бы, мне кажется, действовать через такие российские... В России тоже есть люди, есть правозащитники, есть Михаил Федотов, которого мы все знаем и уважаем, да? Который, кстати, он тоже включился в эту историю, насколько я помню, да. И как бы вот если все вместе так обратиться, там какой-то шум будет международный и так далее, тогда, наверное, какие-то шансы появляются действительно.
Давайте посмотрим, что говорили наши московские прохожие, как они отвечали на вопрос, поправит ли имидж, свой имидж России благодаря посредствам чемпионата мира по футболу.
Ну, это же всегда, это же мировое событие, масса зрителей, поэтому, ну, кто-то, например, не знает, где Россия находится, но теперь узнает. В этом плане имидж поправится России.
чем больше будет людей приезжих, которые будут видеть, что у нас, в общем, более или менее, скорее менее, но прилично, то да.
Ну, конечно, поправят. Это огромное событие, которое повышает статус нашей страны, я думаю.
Мы очень гостеприимные, и все увидят, какие мы хорошие, а не какие мы плохие.
Конечно, тем более провели такую грандиозную работу по благоустройству городов. Иностранцы видят всю эту красоту, и я думаю, что рейтинг России повысится.
Нет, потому что он уже испорчен из-за событий на Украине, в Сирии. Не заметят даже люди в Европе и в Штатах, они даже этого не почувствуют. Чуть-чуть, может быть, престиж так подрастет, но на фоне трупов этих бесконечных, пожара этого в мире, никто этого не заметит, даже если мы на первое место выйдем.
Зависит от результатов, я думаю. Мероприятия умеем проводить, а вот как организовать сам футбол? Я не являюсь поклонником, но то, что я слышу, как расстраиваются наши болельщики, извините, приводит в смущение немножко. Но я боюсь, что у нас настолько плохой имидж, что чемпионат мира по футболу нам уже не поможет.
Не думаю. Уж больно слабенькая команда у нас. Для престижа страны хорошо, для футболистов нет. Как бы под этим мероприятием нет хорошего фундамента, хорошей команды. Главное для футбольного чемпионата – это хорошая команда. А у нас команда, откровенно сказать, плохая.
Ну, Россия должна показать, что гостеприимна. И отношение к другим странам нормальное. Как это было и всегда.
Я думаю, что нет. Мне почему-то так кажется, что уже он безнадежно испорчен.
Ну вот я перед тем, как гостей попросить прокомментировать эти вопросы, все-таки еще ознакомлю вас с результатами нашего твиттер-голосования. 12 считают, что поправит, и 88%, что не поправит. И комментарии к этому шли такие: только вселенский потоп поправит положение, начинают резвиться наши жестко. Читатели. Надеюсь, что нет. Как можно вообще проводить мундиаль в Рейхе после аннексии Судет? Ну, это вот такое совсем уже жесткое комментирование. Поправит окончательно. Тоже человек иронизирует. Боюсь, что наоборот, пишут. Ради имиджа не следует кривить душой. Правда, восторжествует. Нет. Олимпиада 2014 не поправила же. Пусть ваш мир думает, что он должен делать, чтобы реабилитироваться в глазах России. Есть и такое мнение.
Подход.
Да. Имидж России поправлять нет необходимости, восклицание. Спорт никогда не поправлял, он вне геополитики. Вспомните Олимпиаду 80, пишут нам. И чемпионат мира – это чистый распил денег и грабеж населения. Никакой имидж эта фигня не поправит. А вот размер пенсии за затратного здравоохранения можно было бы существенно поправить, отказавшись от этой показухи. Это очень распространенное, известное мнение. Так, ну теперь вот выскажитесь по всем затронутым.
Так сложно. Ну, на мой взгляд, мнение. Вот если говорить об имидже, о том, что люди не очень верят, некоторая часть не очень верит в то, что это поправит, на мой взгляд, в этом есть, конечно, здравый смысл. Ну, что такое поправить имидж страны? Что все вдруг увидят, что она очень красивая, благоустроенная, и можно здесь жить? Я думаю, что нет. Массовая эмиграция в Российскую Федерацию не произойдет после чемпионата. Более того, мне представляется, что многие могут увидеть эти негативные стороны. Ну, никому же не запретишь сказать, а вот слушайте, от стадионов туда чуть-чуть в сторону отойдите, посмотрите, что там делается. Или поезжайте где-нибудь вот в соседний город или в соседнюю деревню. Вдруг кто-то захочет. Я думаю, что таких будет мало, потому что в основном приедут смотреть футбол. И это люди абсолютно аполитичные.
Не захотят, потому что можно перемещаться по стране бесплатно между объектами, а туда, чтобы в деревне, нужно
деньги,
заплатить.
Деньги, да, заплатить деньги, согласен. Но в любом случае болельщик – это очень специфический человек, я по себе это знаю. Когда вот я смотрю футбол, я же ни о чем другом не думаю. И мне неинтересно, так сказать, кто президент этой страны и почему вот вчера, например, так сказать, одни проиграли, а вторые выиграли. Ну, Атлетико Мадрид есть Атлетико Мадрид. А кто там, король? Или там папа римский там руководит. Мне абсолютно в этот момент наплевать. Это очень специфическое. Значит, речь будет идти только о том, как мы будем правильно освещать и как мы будем через каждое слово говорить. А вы знаете, вот иностранцы, они с ума сошли. Как-то... Вот мы тут берем на улице интервью и говорят, что вот смотрите-ка, мы приехали, думали, страна это совершенно не такая. А она такая. И вот это русские люди увидят и скажут, да, действительно, смотрите, как мы имиджево все поправили. Вот, иностранцы говорят по телевизору. Что, вы не верите телевизору, что ли? Иностранцы говорят, мы очень поправились.
Попробую с научной точки зрения последствия чемпионата мира. Значит, во-первых, приедет огромное количество туристов действительно в Россию. Речь идет о миллионах людей, причем, что интересно, в отличие, скажем, от Олимпийских игр, где они, собственно, приезжали в одно место, в Сочи.
Конечно.
Здесь они приедут по всей стране. То есть география же огромная. В 11 городах будет чемпионат мира. Среди которых и города, про которых весь мир знает, Москва и Санкт-Петербург. И города, про которых, ну, там, как-то, наверное, кое-кто, кто внимательно
про Калининград знает. Калининград знает очень там много народу. Калининград, Кенигсберг, да. Раньше
был. Вот, значит, Казань тоже известная. Но там есть такие города, вот при всем уважении, Саранск, например. Большинство людей в мире наверняка существование
вот
Саранска как бы не очень и знали. Потому что это, ну, такой не мегаполис такой совсем и так далее.
Я
будут
думаю,
знать.
Что сложно эти россияне, которые вот. Побывал в Саранске.
Я был.
Значит, вы не россияне.
Я был в Саранске. Ну, Мордовия. Конечно, не самый богатый город, так сказать, там вот, вот этого Приволжского федерального округа, да, как он называется. Но это не, но Казань, это не Казань, конечно. Там интересно тоже, да. Я теперь с другой стороны. Угу. Нашего главного геополитического соперника США там просто не будет, потому что в Америке футбол, ну, в наш футбол, не в их футбол американский, а в наш российский футбол, европейский, играют еще хуже, чем у нас. У них там,
нет, там есть какие-то американские.
Да, вот, то есть там американский континент будет представлять сборные Мексики и Панамы.
Я имею в виду. Слушайте, ну порча, глобальная вот. Порча, имиджа началась с Англии все-таки.
Это, да,
Англия
будет, времени. Англия будет. Значит, соответственно, Германия, Англия, Франция, гранды Европы будут, я смотрю. Но вообще говоря, большинство команд, которые физически будут, из стран, где, поверьте мне, про то, что Крым наш, как-то люди, вот, ну вот я не могу поверить, что в Нигерии, там, в Марокко, в Панаме,
в Бразилии,
там, в Колумбии, в Уругвае, в Коста-Рике люди всерьез парятся, чей Крым. Вот при всем уважении, там, в Украине и так далее. Но это все равно. Представьте себе, что там, знаете, когда-то были страшные войны между, там, между Парагваем и Бразилией. Что-то они до сих пор там какие-то штаты не делят. Но мы как-то вот мы как паримся, нет, конечно. Резюмирую. Сам по себе чемпионат мира какого-то глобального изменения отношения к России, конечно, не произведет. Это не того масштаба события. Вот события, которые меняли глобальное отношение там, к Советскому Союзу, к России в мире, вот в 20 веке, по большому счету, их три было. Это Октябрьская революция, ага. Это победа в Великой Отечественной войне и это Гагарин. Вот эти события, они как бы радикально меняли отношения. Но все-таки при всем уважении к чемпионату мира ФИФА, это не мировая война и не полет через
космос. Через месяц забудут
все. Забудут через месяц все, что было. Там сувениры повесят, там, значит, магнитики на холодильнике прилепят, вспомнят там русских девушек и водку и скажут, мы хорошая страна. И все, пошли дальше.
Вот нам звонит Валерий из Краснодарского края. Губернатор этого края только что принимал участие вот в презентационных мероприятиях вместе с президентом ФИФА и с Владимиром Путиным. Фамилия губернатора, насколько я помню, Кондратьев. А у них как вот лысый волосатый, так у них Кондрат, Качок, Кондратьев.
Там, да,
то есть, да, через одного.
Правильно.
Валерий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот ваш гость Борис Надеждин сказал очень правильную вещь о том, что ФИФА, это Международная Федерация Футбола, что это абсолютно аполитическая организация, аполитичная организация. К сожалению, это правда, это так. Но я считаю, что вот когда они, допустим, назначили к нам чемпионат мира по футболу, я считаю, что это большая ошибка. ФИФА должна руководствоваться политическими соображениями. Иначе говоря, такие крупные мероприятия, как чемпионаты мира, я считаю, они должны проводиться только в демократических странах. Только в демократических
странах. Катар, Южная Африка, отлично, просто вот. Нету слова.
Я считаю, что Германия. Это большая ошибка с их стороны. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите, за последние 4 года руководство ФИФА как себя дискредитировало с точки зрения коррупции. Посмотрите. Понимаете? Поэтому я считаю, что это большая ошибка.
А можно спросить
да,
этого человека?
Можно спросить, да, подожди. Валерий, вот у Бориса Надеждина к вам вопрос.
Я хочу
вопрос.
Вас спросить, да. При всем уважении, что только в демократических странах. Вот по регламенту ФИФА, а футбол играет во всем мире. В Африке играют, везде играют. Вот должен чемпионат мира проходить так. Вот как бы предыдущий был в Южной Америке, до него был в Африке, теперь будет в Европе, да?
Потом
вы можете, потом будет в Азии, да? А, вы можете назвать пример демократической страны, например, в Азии или в Африке, Китай. Где можно было бы проводить чемпионат мира, с вашей точки
пожалуйста,
зрения.
Пожалуйста, в Южной Корее, пожалуйста.
И
даже в Монголии, пожалуйста.
Монголия, так,
там
отлично.
Там можно провести.
Есть да. Проблема, в Монголии нет стадионов, как и в Ливии, и футбол не играют.
За 4 года построят, говорит вам Валерий.
А в Африке, где играть?
Пожалуйста. Разве в Японии нельзя провести чемпионат мира? Запросто. И в Южной Корее, пожалуйста.
А они там были, кстати. А в Африке?
И в Египте можно провести чемпионат мира.
А Египет демократическая страна, а Россия нет?
До некоторой степени, да.
А Россия нет. То есть Египет более демократическая страна, чем Россия. Правильно я вас понял?
Нет, конечно.
А какие критерии вы используете?
Нет, конечно. Здесь я с вами согласен.
То есть в Африке, Африку отметаем, Африка вообще отметаем, для проведения, понятно, чемпионата мира?
Да, но это не означает, что там не будет футбол. Да, Африку мы отметаем.
Отметаем.
Но футбол там остается, потому что есть Нигерия.
А вы знаете, что сильнейшая сборная Африки – это Нигерия. Страна, где, ну так вот, сложновато там. Там вообще
ИГИЛ. У нас много пацанов оттуда играют.
Спасибо, Валерий. У вас было очень интересное предложение. Оно было обсуждено. Здесь вот обсудили, проголосовали, что нереализуемо оно.
Пока
на современном этапе развития футбола. Футбола и правил, которые существуют для определения страны организатора. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Александр, вот он постоянный.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Насчет облика режима Путина, этому режиму, на мой взгляд, надо бы умудриться, на мой взгляд, не вникнуть еще в какую-нибудь историю или истории накануне или в ходе самого чемпионата мира. Вот это самое главное.
Ну да,
Александр. А у меня вопрос.
Да.
Да, у меня вопрос к гостям передачи следующий. Ну, как они считают? Да, организационно, то есть в составе команд, стран, скорее всего, бойкот объявлен, вряд ли будет. А вот найдется ли кто-нибудь, может быть, из знаменитых футболистов, тренеров, которые персонально, лично от себя, по причине осуждения агрессии Путина, его режима в Сирии, в Донбассе, в Солсбери, от себя лично откажутся накануне или заранее и не приедут демонстративно на этот чемпионат. Спасибо большое.
Я думаю, что это абсолютно нереально, потому что, подчеркиваю еще раз, люди, которые болеют за спорт и занимаются спортом, это очень специфическая публика. Для них не существует традиционных критериев, которые есть в вашем понимании, например, Александр. Вот вы политик, вы человек, который глубоко и тонко воспринимающий политические события. А для них номер один – это вот этот мячик, который, как ни парадоксально, надо забить в сетку. То есть более идиотского занятия вообще себе трудно представить. Но, тем не менее, люди посвящают этому жизнь. И отказаться вот от того, что составляет твое внутреннее «я», ради каких-то абсолютно эфемерных для этого человека вещей, я думаю, это нереально.
Ну, а вот, например, политические заявления. Вот смотрите, мы сейчас перед эфиром, пока ждали Бориса Надеждина, ну и готовились к эфиру, мы с Владимиром Семаго посмотрели видеообращение Навального по поводу гуляний. Что он там приводит? Какие кадры? Мы не знаем этого иностранца, которого он цитировал. Но там идет вот конференция, не имеющая к политике никакого отношения. Сидит Греф, говорит о перспективах страны, которые у нее есть. И вот рядышком сидит какой-то такой не очень молодой иностранец, такой серьезный, и говорит, ну какие перспективы, когда в стране вашей то, это, вот на митинги не пускают людей, вот сажают за политику. То есть я хочу сказать, что он же тоже не приехал.
Он не футболист.
Он не футболист, но он не приехал на митинг и не приехал на политическую конференцию. Он приехал по бизнесу. Угу. И все равно это его беспокоит. То есть могут найтись такие люди.
А тут есть некая специфика, если вы подождите, я начну первый. Политика и бизнес – это вещи настолько близко соприкасаемые. Скорее всего, многие из бизнесменов сознательно уходят от проявления активных себя в политике, но то, что они ее чувствуют, пальпируют...
А всегда считалось политика и спорт близкими.
Кажется, я могу сказать, это скорее некий допуск, некий домысел, что вы знаете, вот можно спорт, и как немцы это делали в фашистской Германии, спорт можно использовать для того, чтобы продвигать некие политические линии. А вот в органике бизнеса...
Ну, а то в России на победах не сплачивают нацию на спортивных. Последнее, на чем сплачивать осталось, вот на победах. Ну как, ну в России, ну абсолютное орудие политическое, спорт, пропагандистское.
Мы говорим о победах в спорте. Да. У нас их не очень много в последнее время. Мы не путаем ничего.
Какие
нет.
были там?
Ну, которые. А раньше это кино, патриотическое кино, в 72-м году, мы там в 78-м мы чего-то достигали, и все правильно. Это в этом плане.
Мы можем повторить.
Вот это вот, обязательно причем. Поэтому мне кажется, что вот политик и человек, который занимается бизнесом, очень часто, еще как ни странно, криминальная публика, она блестяще разбирается в тонкостях внутренней и внешней политики. Вот поверьте мне, я часто общаюсь с этими умными, интересными людьми, у меня бывает такое. И вот они очень хорошо во всем разбираются, поверьте. Хотя, казалось бы, какое отношение они имеют, так сказать, к политике. Ну, только иногда кто-то из них неожиданно заходит туда.
Ну, вы знаете что, давайте мы перейдем к следующему.
Нормально зашли.
Мы проанонсировали три мероприятия, вот, которых ждут главные политические... Да я бы не сказала, что главное политическое. Ну, хорошо. Владимир Путин ждет чемпионата мира и собственной инаугурации. И я предлагаю посмотреть, как он говорил о том, что нас также ждет после инаугурации, сразу после чемпионат того, как его мира. Избрали. Нет, это мы уже переходим на политическую, совсем на политическую часть вот его планов. Давайте смотрим.
Посмотрим. Определились ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра, и может ли это быть Дмитрий Медведев снова? И второй вопрос. Есть ли у вас планы в течение вашего президентского срока нынешнего, нового, проводить какую-нибудь конституционную реформу, которая могла бы быть связана с распределением полномочий между ветвями власти, может быть, усилением
Госсовета? Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации.
Вот сегодня очень много произошло таких сливов, я не знаю, не люблю это слово, тем не менее, которые говорят о том, что вот Путин гуляет по Сочи с этим президентом ФИФА, а Медведев в это время тоже постит легкомысленные картинки и совсем не переживает, и какие-то там елочки и цветочки, и он доволен жизнью, и значит, ему что-то пообещали. Вы как считаете?
Ну, может, его наконец отпустили, он радуется.
Не-не-не, инсайт в основном посвящен тому, что у нас
останется. Я бы радовался на его месте, это и Богу. Понимаю, что будет здесь происходить, я бы радовался.
Ну, конечно, уйти от ответственности это всегда. Но это не его дело. Он смелый, мужественный человек, он будет до конца.
Это будет немножко унижение.
И потом у него такая супруга, которая, не простит ему.
Это унижение.
Да, да, она скажет, ну ты что, с ума сошел? Что, один мираторг на свой останется?
Вообще, надо сказать, что Россия одна из немногих действительно крупных и мощных стран, где абсолютно невозможно предсказать состав правительства. Реально невозможно. Можно только гадать. Особенностью нашей политической системы является то, что вот мы точно знаем, что будет президент Путин, а больше мы не знаем ничего. И более того, если Путин решит взять любого абсолютно человека, вот я не шучу,
он будет очень хороший
человека, и его предложить в парламенте, тот будет...
Я не готов.
Да, на себе не показывает.
Я не готов, да.
Значит, тот будет премьер-министром работать. Помните, там был вот Фродков, Зубков даже.
Помню, хорошо.
Нет, это технические назначения.
Это уникальная история, потому что все-таки в большинстве как бы таких более развитых стран там как бы понятно там заранее. То есть, грубо говоря, когда британцы голосуют на выборах в парламент за партии, там уж заранее известно, если выигрывает эта партия, там, условно, либористы, кто будет премьер-министром, кто будет кем. А здесь такая вот интрига до последней секунды.
В нормальном мире премьер-министр – это политическая фигура.
Ну да, да.
А в нашей стране нет. Второе. Весь, я повторяю еще раз, инсайт наполнен мыслями о том и соображениями о том, что договорились, что Медведев останется. И это как раз ему и дает возможность писать и говорить о легкомысленных картинках. Что касается многих остальных, конечно, их судьба сегодня на волоске, ты абсолютно прав. Вот как он вечером... Вот так сделает,
так и будет.
Так и
да.
будет. И он, это вот говорит это, о да. растущей демократии в нашей стране.
Это говорит о том, что у нас, к сожалению, вот тут я скажу, с болью говорю, у нас, к сожалению, сильно деградировала политическая система. И она очень архаична по своей природе.
Ее нет вообще.
То есть практически все в руках одного человека, и никакой системы сдержек противовесов нет. Никакого даже интереса у этого человека, я говорю про Путина, там, не знаю, смотреть на состав парламента, на партии. Реально нет, ему это не надо абсолютно.
Это не игроки.
Не игроки
это
вообще.
Не игроки абсолютно.
Это плохая история, на самом деле, для такой большой страны,
нет,
которая...
Нет, может быть, смотреть неинтересно, у него есть специально поставленные люди, которые должны зафильтровать до такой степени эти составы, чтобы ему было неинтересно на них смотреть.
Не должны.
Пожалуйста, это на самотек.
Это большая проблема. Значит,
это
большая проблема. Вот мы в Армении наблюдаем, что происходит, когда вроде как тоже. Там же у Сарксяна все шло хорошо, да, просто, у них хорошо, как никак там. Полный контроль над парламентом, его партия там контролирует парламент, и как, и чего, да. Не дай бог, конечно, боже упаси, чтобы у нас такая история была, все-таки мы не Армения.
Нет, послушайте, но вы должны вспомнить, что Сарксян совершил ту же самую ошибку, которую совершил Янукович. Он пообещал нечто народу громогласно, как Янукович сказал, я подпишу это соглашение. Он кинул народ, народ обиделся, оскорбился. Такая же история произошла. Он говорит, я уйду, я долго сидел, уходи. Дело даже, может быть, не в его личности, а в том, что ты же сказал, что уйдешь.
Я
ну что
другое.
Ж ты опять зацепился за власть?
Я немножко о другом говорю. Конечно, Путин там куда более масштабная фигура, и опыт у него куда больше. Кстати, это реально мощнейший политик современности, в том смысле, что в такой большой стране больше нет ни одного человека, который бы столько был у власти. У него он знает все про всех, он в любой ситуации знает, и он куда мощнее дальше видит, чем Янукович или Саргсян, конечно, он глупостей таких не делает. Путин вообще, он ошибок не совершает практически, вот я сколько смотрю, очень точно действует, это правда. Вот. Но, тем не менее, система, которую он построил, наверное, из лучших побуждений, она очень плоха. И даже, я скажу, эта политическая система опасна для страны, которая стала перед
серьезными реформами. Он с каких, может быть, лучших побуждений? Это побуждение исключительно самосохранения. То есть, эта система...
Я бы не сказал.
А какие же лучшие побуждения для строительства системы, которые не существуют?
Значит, есть... Значит, есть такое понятие, как... И оно завладело умом и сердцем президента. Это называется мессианство. Да, вот он в свою миссию верит безгранично. При всем том негативе, который у него существует в его адрес и все прочее, прочее. И это мессианство заставило его сделать следующее. Отбросить все, что мешает. Он говорит, у меня есть вот эта цель, и те, кто не со мной, они уже не должны быть.
А есть такой глагол отбросить, а есть глагол зачистить. И он гораздо точнее.
Я против этого термина не возражаю.
Я могу сказать, я же Путина близко видел, когда он еще не то, что там не было понятно, что он президент, он только в Москве появился. Мы с ним вот так сидели на совещании где-то 97-й год, да, когда он руководил контрольным управлением, а я был помощником премьер-министра тогда. Вот, значит, ну мы как бы надумали, не в этом дело. Это был человек такой очень четко, у него потрясающая память абсолютно. Я психологически понимаю, почему у него мессианство, потому что человек до 97-го года, до 98-го, в принципе, даже мысли, что он будет президентом, не было никаких. Он никогда в жизни не участвовал в никаких выборах вообще. Он не был ни губернатором, там, ни депутатом, ни бился. Он так вот, ну, как бы при ком-то был. И вдруг этот человек становится президентом огромной страны. И он наверняка воспринимает это как некий знак, это какой-то вот такой. Он уже религиозный человек, на самом деле. И он как бы понял, что это некий вот ему такой вот дали, это вот его ноша такая вот. И он в рамках этого действует абсолютно точно. И вот, мне кажется, те, кто думает, что вся эта вот путинская вещь, это только типа там распил, там кому-то отдать, поделить, это ошибка думать, что это только это. Это тоже есть, но это не только это. Путин действительно хочет сделать страну великой, как он ее понимает.
Но есть одно...
Ну так, мы его распилим и сделаем эти кусочки
великими. Путин он движет, вот я так скажу. Конечно,
я понимаю, что им не движет идея распила, но попутно он их решает эти проблемы распила.
У Путина абсолютно точно есть чувство ответственности за страну. У него есть понимание, что Бог его послал, вот если хотите.
Как? Скажите, хорошо, Борис, ответьте на вопрос. Хорошо. Каким образом чувство ответственности за страну, такое реальное, настоящее, коррелируется с возможностью дать распилить эту страну своим корешкам.
Абсолютно нормально. Слушайте,
да.
Это не нормально.
Это
ужасно и отвратительно.
Это в струю, да.
Это ужасно. Но я сам был, но не в таких масштабах. Я сам был в похожих ситуациях. Да? Это реально так. Это так вот устроена жизнь. То есть, когда ты начинаешь, там не буду сейчас детали говорить, я тоже в своей жизни становился неким там начальником местного масштаба, да, и тебе нужно управлять. Естественно, ты каких-то своих людей, которым доверяешь, ты их зовешь. Дальше ты начинаешь смотреть, что оказывается, у этих людей там что-то
не хватает.
Вы спрашивали это нашего слушателя, я спрошу вас, а вы видите вокруг вот страны западной демократии, в которых есть возможность у президента нести ответственность за страну и при этом не давать возможности своим дружкам по кооперативу озера, как будет по-французски озеро, наверное, кому-то виднее, вот эти вот лакомые куски.
Я могу сказать одну вещь. Вот ровно, вот люди, которые говорят, а вот давайте смотреть, как на Западе сделаем там. Дорогие друзья, вот в той стадии, в которой российская демократия находится сейчас, Британия находилась примерно в начале 19 века. Соединенные Штаты Америки находились примерно в этой же стадии. В конце 19 века.
Да это же совсем не аргумент. Но мир идет вперед семимильными шагами. Это же зачем?
Послушайте, Российская империя отставала долго. Когда у нас крепостное право отменили?
Это совсем не аргумент. Но это правда. Он популярный.
Вы хотите, чтобы завтра у нас все соблюдали законы, никто не превышал скорость, вот знак 60, едут 60. Слушайте, да? Русский человек, когда знак 60, едет 79.
Это абсолютно классика жанра сказать, что вот это демократии столько лет, это столько лет, а мы вот такие
остались. А мы еще только начинаем.
Но мир, к сожалению, он настолько информатизирован, настолько прекрасное представление существует у Владимира Путина о возможности строить демократию, о том, как нужно, что это...
Оно, кстати, у него
один нюанс есть, который я хотел привлечь твое внимание.
Что-то я Путина защищаю.
Не-не-не, ничего защищаешь, ты объектив.
Вы же к нам в России
Что значит? Во-первых, я могу сказать... Я прошу прощения. Во-первых, я могу сказать, что не надо никого защищать. Мы сегодня объективно пытаемся найти картину. Самая большая проблема для нашей страны — это вот то, что было нарисовано в художественном фильме «Смерть Сталина». Вот эта система, о которой говорит Борис сегодня, констатируя факт, она не имеет будущего. И она, да, более того, она нас подвигает к очень сложной ситуации, которая произойдет за... Не дай бог, вы меня понимаете, что я, так сказать, никому ничего не желаю. И вот эта порочность этой системы, она заставляет, в свою очередь, систему руководителя этой системы модернизировать все таким образом, чтобы как можно больше сохранять ее в целостности. Отсюда все вот эти Тимченко и все остальные, которым нужно все раздать и без всяких конкурсов. Это... Сейчас я закончу. Да. И поэтому порочность ее в самой системе. И когда нам говорят о том, что плохой Путин или плохой, я думаю, что это не совсем правильный акцент. Вот у нас очень многие политики говорят, вот тот же Навальный там или кто-то еще, хотя, может, он и не политик, что вот есть человек плохой. Нет. Надо менять целостное представление о том, как мы должны развиваться. Вот сегодняшний режим этого не дает. Вот он тормозит сегодня наш в развитии того, как мы должны перейти из крепостного права в некрепостное право. Вот в этом вся большая проблема.
Но вы согласны,
проблема.
Что Владимир Путин тормозит это собственной персоной?
Вот нет, он заложник той системы, которую он сначала сделал.
Я такое уже очень люблю. Не. Он
сначала...
Это не Путин, это система.
Нет. Он сначала создал систему, которая помогала ему, а потом она начала ему уже вредить его стране, ему самому.
Я не могу удержаться, чтобы не сказать одну вещь. Вот у нас в стране какая-то такая иерархия там, национальных исторических героев. Александр Невский, Петр Первый, там Иван Грозный, у кого-то памятник когда-то поставили Иван Грозному. Совершенно незамеченным прошло 200-летие Александра Второго. Буквально оно было вот несколько дней назад. По-моему, 29 апреля, если я не ошибаюсь. По новому стилю. 200 лет. А вообще Александр Второй, тот самый, мне кажется, лучший пример, когда бюрократия, имперская такая феодальная бюрократия, сверху делает масштабные позитивные реформы. Реформа Александра в 61-й год.
Чего не состоялось.
64-й, да. Суды присяжные, земства и так далее. Рывок России. Да? И вот я призываю Владимира Владимировича Путина, вот у него завтра инаугурация, там завтра когда?
7-го.
Обратиться к опыту скорее Александра II, чем Николая I.
Вот. И вот что меня беспокоит, это именно вот тот ступор, который существует в его сознании, в его действиях, что он не хочет менять эту систему.
Так он не хочет. А почему он вы хочет. Не хотите слова он то, хочет. Что вот он главный тормоз вот этот и вот... есть, что он с собой закупорил, с собой, своей персоной. Ужасно боятся вот некоторые люди, аналитики, слова персона. Но он закупорил самим фактом своего присутствия
абсолютно
в политической жизни страны.
Систему под себя, 20-летний. Сегодня эта система работает против него.
Под одного.
И под,
это
против
вам
страны.
Так кажется, а он считает, что за него. Он так не думает, что
против него. Он при всем тому может
нуждаться. Дождемся формирования правительства и посмотрим, куда пойдет страна.
И гениальная была бы вещь, если бы он, вот этот шестой, так сказать, или восьмой срок какой, я не помню, вот этот удар по штабам. Вот он бы взял и сказал, ребят, последний раз, я позашел последний раз. Смотрите, что сделаем. Вот это. И поломал бы это все. Вот тогда бы я сказал, было бы классно.
Я одну реплику в завершении дискуссии о сущности путинского режима.
6 минут.
Я скажу одну вещь. Как раз у Владимира Владимировича уникальный шанс. Вот абсолютная власть. Все, что хочешь, что
делать. Да, что хочешь, можно сделать.
Но через 6 лет надо будет уйти. Это как раз то самое время, когда любой авторитарный правитель стоит перед выбором. Да?
Ну, там Пиночет, например, или там Франко.
Надеюсь, что у него выбор будет в ту сторону, в которую вы будете смеяться, Франко и Пиночет. Я не хочу параллели проводить.
Абсолютно.
Они реально перед уходом сделали систему.
Вычистили ее.
Сделали систему, которая потом уже без них привела и Чили.
Не было масштабных волнений, ничего. Вот его задача в этом сейчас вот именно такая.
Создать систему все-таки, когда будет не один центр власти, при исчезновении которого все уже более-менее.
Выгнать Ротенбергов,
например. И шанс у него есть.
Александр II все-таки был отмечен, я хочу сказать. Вот справедливости ради в нашем эфире. Вот мой коллега Михаил Соколов посвятил ему программу целую. Так. так что мы-то об этом хорошо помним.
Это интеллигентные
но
люди.
Но по поводу все-таки предстоящей инаугурации вас не... Ну, не знаю, слово «развеселило», может быть, не подходит. То, что как были восприняты уроки 2012 года, когда он ехал один, по пустой Москве, да. И теперь состав... Нет, сейчас не поедет, сейчас пойдет по коридору, и больше этого не будет. И более того, в состав тех, кто будет смотреть за церемонией, включены обычные люди, как их называется, волонтеры. Их теперь там 5000. Вас позвали, кстати?
Меня?
Да.
Он же не волонтер.
А вы не волонтер?
Я расскажу. Порядка минут я расскажу. Значит, когда... Это реально так. Я же ходил все время на эти инаугурации, потому что был этим самым...
Обязан был, да.
Ну, по должности входил. Там был там правительством, депутат Госдумы был. И, значит, как раз, когда этого самого, что-то я приходил, значит, и на послание президента тоже ходил. И когда, значит, Медведев стал президентом и читал послание свое первый раз, а меня, значит, какой-то канал звонит: Борис Борисович, вот какие у вас впечатления, что вам больше всего понравилось в послании президента? Я говорю: больше всего мне понравилось в послании президента, что его прочитал Медведев. Потому что там была дискуссия, что я интересно поэтому. Ой, спасибо, продолжаем дальше передачу. Вот я надеюсь, что мы когда-нибудь тоже скажем, больше нам понравилось, что следующим президентом стал кто-то другой.
Но вообще, если
так вот... Что это инаугурация не Владимир Путин. То есть вас не позвали, короче говоря, на мероприятие.
Вы
себя дискредитировали вот этой фразой, видимо, навеки.
Я, наверное, да, что-то не то сказал.
Вам придется ждать инаугурации Медведева теперь. Борис.
Один нюанс, только знаете, как я хотел сказать и подчеркнуть, может быть, вот это выступление Бориса. Изменилось немножко отношение после того, как расщехлили всю оппозицию, и ее не существует сегодня, решилось самое главное, над властью стали хихикать. Вот это для системы власти...
Очень интересно, это кто же над ней хихикает?
Ну, практически всерьез, но кто же с ней полемизирует? Вот скажите мне, кто сегодня реально, ну, кроме вот этого человека...
Да никто не полемизирует, но и никто не хихикает.
Все иронизируют, абсолютно. И вот эта инаугурация, она разве вызывает... Минуточку. Разве инаугурация в общественном сознании вызывает некий трепет, некое священство?
Не вызывает.
Хихикают. Поймите, и вот этот проезд, уже люди немножечко смотрят на все это и говорят, ну это ерунда какая. Ну это какая-то ерунда.
Я вот вам могу сказать одну вещь. Дело в том, что, конечно, много параллелей с управлением Брежнева.
Но ну, как вот бы это возникает, да.
Уже срок такой, уже зашкалил и так далее.
А нет, послушайте,
но все-таки,
отличие есть очень как раз в хихиканье, потому что действительно над Брежневым смеялись, действительно были анекдоты
я не
про Брежнева,
я не про Путина,
а вот про Путина... Вот
я не про Путина говорю. Нет, вы не правы. Не про Путина говорю, а говорю про то, что система власти не вызывает некой отрапи, не вызывает восхищения. Я не про персоналии говорю. Я говорю о том, что
ну,
все, что делается,
Россия,
это несерьезно.
В этом смысле да? Россия изменилась.
Да, говорят, это несерьезно.
При всем при том, что Путин правит, по-моему, уже дольше, чем Брежнев. Все,
не знаю, да, немножко, да.
Немножко
да.
Дольше.
И будет то уже точно.
А Брежнева избрали, я уже жил на свете, 64-й год.
Ты уже такой старый кошмар.
А ушел он в 82-м, как сейчас помню.
Причем ушел добровольно. Ушел добровольно.
У меня в Путине уже умер. Еще трое детей родились. Да. Я думаю,
молодцы. Девять уже, по его математике уже девять у него.
Вот, значит, ладно. И вот, некоторые из них уже школу заканчивают. Короче говоря, я что хочу сказать. Но тем не менее, Путин, при всем при том, конечно, не Брежнев. И поэтому анекдотов нет. Уже Брежнев тогда был уже старый.
Ну, про Путина есть анекдоты, но они такие злые.
Скачет, там это все. Здоровый мужик. Я завидую. У меня вот радикулит, я разогнуться не могу. А он скачет там.
Ну, хорошо. Мы завершаем программу. Это была реклама Владимира Путина от лица Бориса Надеждина. Он сопротивлялся, он как бы вот не понял, зачем я это делаю, но делал. До свидания.